Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки и взгляды на окружающую жизнь. Сегодня впервые у нас в гостях книгоиздатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» и глава одноименного издательского дома Ирина Прохорова. Ирина Дмитриевна, здрасте, дорогая. Очень рады вас видеть.
Спасибо за приглашение.
Студии. Спасибо, что пришли.
Ирина Дмитриевна Прохорова – человек успешный и, судя по всему, счастливый. Ведь это счастье – заниматься всю жизнь любимым делом. В самом начале послесоветской эпохи, в 1992 году, она основала журнал «Новое литературное обозрение» и на его базе одноименное книжное издательство. Журнал для интеллектуальной элиты и издательство, которое также занялось выпуском отнюдь не массовой литературы. Конечно, вопрос. Увенчалось бы успехом в те нищие годы это предприятие, не маяч за спиной Ирины Прохоровой долговязая тень ее брата, одного из первых олигархов послесоветской России Михаила Прохорова. Брат братом, но прежде всего энергия и увлеченность самой Ирины Прохоровой сделали редактируемый ею журнал и возглавляемое ею издательство одними из лучших в России. И теперь уже Ирина Дмитриевна помогает брату в его начинаниях на новой для него политической ниве, на которую он неожиданно для многих вступил, уйдя из бизнеса. С большим интеллектуальным блеском она представляла интересы брата на президентских выборах 2012 года, а затем в партии «Гражданская платформа». Другое дело, что в российской политике, в отличие от книгоиздания, интеллект явно не играет решающей роли.
Вы знаете, я вообще чаще всего начинаю с расспросов о семье, ну, будучи убежден, что это едва ли не самое важное для понимания человека, для понимания личности. Ну, а в данном случае просто сам Бог велел, раз семья дала миру двух незаурядных таких людей. Скажите мне, пожалуйста, а что вам дала семья, учитывая, что, в общем, в семье никого с таким филологическим уклоном гуманитарным не было?
Вы знаете, ну, что касается, ну, наверное, действительно, семья дает вообще все. И, честно говоря, чем дольше я живу, тем больше понимаю, что никакие последующие школы и университет не формируют личность так, как все-таки семья. Вот вся система этических ценностей, да, каких-то приоритетов жизненных, это все-таки, конечно, влияют родители невероятно. И, честно говоря, не могу сказать, что не было людей с гуманитарным уклоном. Вообще, честно говоря, мой папа был явный гуманитарий. Причем, я думаю, был бы блистательным. Но он закончил юридический факультет, причем он крестьянским сыном после войны. В 1949 году приехал в Москву, поступил в университет, как вы догадываетесь, всяких связей. Ну, и, в общем, связи, с отличием закончил его. Но, правда, он потом как-то не пошел по этой линии. Может быть, отчасти всей истории, так сказать, репрессивной правоохранительной традиции, в общем, мы подсознательно на него повлияли. Он работал в системе спорта, в спорткомитете. И, в общем, это было одно из самых таких живых мест в Советском Союзе. И там было много интересных людей, таких ярких менеджеров, я помню, так сказать, ребенком. Да, это вот как бы такой был островок, ну, такой, как кошечка в европейскую, вообще в мировую жизнь, поскольку все-таки он ездил с спортсменами.
Да, это же такое было окно в мир.
Это окно в мир, да, и при том, что папа, конечно, был советским человеком. И старался так, собственно, очень боялся, что мы вырастем слишком вольнодумцами, аккуратно все говорил. Тем не менее, знаете, дети считывают даже молчание, что вообще существует какая-то другая норма жизни, какой-то другой мир. Это очень важный момент. А что касается мамы, она была просто уникальной личностью, мне кажется, просто вот такой, да. Она много нами занималась, и я бы сказала, что, если это в терминах каких-то говорить, наверное, это в каком-то смысле была протестантская этика в лучших проявлениях, да. Потому что я очень хорошо помню, ну, родители же были детьми войны, в общем, знаете, я узнала много позже многие детали нашей жизни, но дед же, значит, по папиной линии, он же был раскулачен. И это была такая внутренняя травма, которая существовала в семье. И я узнала это случайно в конце 70-х годов. Пропыталась моя тетя. Я была потрясена.
Это
скрывали, но понятно, что это, извините, в общем, никогда... Никто не афишировал такие вещи.
Ну, конечно.
Вот. У мамы была семья, да, которая, в общем... Ну, слава богу, бабушку не посадили, он был микробиолог, но вокруг нее посадили очень многих. Изгнали из профессии, да, у нее врачи были друзья. Дедушка, с материнской стороны, погиб на войне. Этот шлейф, он всегда в семье существует, даже если он не говорится. Поэтому, если прямо не говорились какие-то свободолюбивые речи, у нас не было в семье таких вот реальных диссидентов. Но как-то дети это угадывают.
Ну, да,
во-первых, конечно. Я хочу сказать то, что потом я выяснила страшная редкость. В нашей семье не было никаких националистических разговоров. Это было табу. Да, вот в этом смысле я считаю, что все эти предрассудки, вся ксенофобия, антисемитизм и все прочее, вот если они не бытуют в семье, я бы сказала, что ребенок будет избавлен от этого ужасного наследия.
Ну, да. Да?
Это просто было категорически запрещено. Самая страшная мера наказания, да, вот если, да, вот, ну, как бы, из детского сада мы это несли, из школы, ну, нам объясняли, как это некрасиво, как это безобразно, и так далее. Я считаю, что вот многие такие принципы, может быть, они какие-то идеалистические, я бы сказала так, это вынесено было из семьи, и надо сказать, что это очень мощная опора.
Ну, конечно. Конечно, когда семья столько дает, дальше как-то по жизни идти. Оно может быть и не легче, в смысле
всевозможных препятствий. Жизнь вообще сложна. Знаете,
да.
Как будто ксенофобам легче жить. Вот, знаете, жизнь, она вообще портит здоровье, как шутка. Но я хочу сказать, что то, что важно в родителях, они прекрасно понимали, что в нашей стране ничего не скупишь. Что сколько раз проходили они реформы, когда ограбливали, значит, да. Бабушка, как было, была членом партии, значит, без конца свою зарплату оставляла. Тогда же обирали, да, заставляли оставлять зарплаты,
конечно,
просто, да, в пользу государства, все эти займы,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
Они совершенно четко понимали, да, что только образование позволит держаться на плаву. Поэтому все вкладывалось в образование. Сказали, да все равно в нашей стране. Ну, скопишь, все потом пропадет. Да, а мозги останутся.
Мозги останутся. Замечательно. У вас с братом ведь такая большая разница в возрасте.
Да,
и
9 лет.
Часто так бывает, что при такой разнице в возрасте отношения не складываются, потому что старший или старшая ревнуют, волей обстоятельств старший там, или старшая превращается, рано как перестает быть ребенком, превращается в няньку там, или вторую маму, второго папу. А у вас вроде все благополучно, да, в этом смысле?
Ну, знаете, да, это удивительно, что хотя бы, как бы, да, если бы две сестры, я понимаю, даже с разницей возраста, женщины потом находят какой-то общий круг общения. Да, брат младше меня на 9 лет, но, знаете, ну так вот как-то исторически сложилось, что мы оказались дружны. И особенно, конечно, нас сблизила смерть родителей, которые умерли, в общем, совсем молодыми, мне было еще 60, причем в течение одного года, в конце 80-х годов. И, ну, и все-таки в тот момент уже брат был студентом, все-таки он уже был взрослый. И как-то, да, вот сложились какие-то такие... Ну, вообще у нас были и так хорошие отношения. Ну, понятно, что он был мальчик, там, да, ребенком, когда я уже была девушкой. Но, знаете, это тоже удивительно. И всегда же есть проблема, когда старший ребенок ревнует, когда появляется младший.
А я про это
вот, вы знаете,
да?
Удивительно, у меня никогда не было ревности. Вот мама как-то так сделала,
да, это, конечно,
что с рождения второго ребенка, да, я не почувствовала себя обделенной любви. Вот этого никогда тоже не было. Я думаю, что это был какой-то, вообще-то, подвиг родительский.
Да, это, по-моему, очень правильные родители были, в хорошем смысле.
Да, именно, да. То есть в этом смысле мы выросли в любви и уважении. Надо сказать, что у нас были либеральные родители. Вот я никогда не помню, я с ужасом, например, наблюдала некоторые семьи там, в школе, да, с одноклассниками. Нас никогда не тиранили, в смысле, вот ты вот на 5 минут опоздала, там, тебе какие-то кары. При том, что мама была очень требовательна в каких-то важных моментах, да, вот таких... Этически, да, у него были очень такие принципы, почти нечеловеческие, я бы сказала. Но я никогда не помню, чтобы вот так вот изводили нас какой-то там излишней дисциплиной, да, каким-то тиранией, вот сделать так, как я сказала, потому что вот я. Вот этого не было. Не было унижения как личности. Это, наверное, самое главное. Знаете, даже какие-то знания, они потом добираются. Но может быть, какая-то моя вот это постоянно внутреннее стремление к свободе, оно было заложено там, да, что вот это уважение, самоуважение. Я никогда не помню, что мама меня обижала или унижала, даже там, да, срываясь или еще что-то прочее. И как потом, когда ты вырастаешь, ты думаешь, что это вообще это очень редкий случай. А в детстве кажется, что так и должно быть.
Да, это очень редко, и это действительно самое важное, когда ребенок себя ощущает личностью благодаря родителям. А вы в каком-то интервью сказали, может, вас неправильно процитировали, что вы отняли у брата молодость. Была ли такая фраза?
Да нет, слушайте, это какое-то... Я говорила о том, что у брата не было молодости. Не я отняла у него, это смешно.
Это
абсолютно нет. Я говорила, что когда я пыталась объяснить... Знаете, ну ведь много зависти вокруг фигуры моего брата, но успех в нашей стране вообще плохо воспринимается. И как-то эта ситуация не меняется. И люди же видят такую картинку внешнюю. Они никогда не понимают, сколько самопожертвования происходит, когда человек достигает таких высот. И я просто пыталась объяснить, что брат как бы из ребенка сразу стал мужчиной.
Да, это вот я из вашего рассказа.
Да, потому что, знаете, он был студент, он прошел армию, правда, да, это тоже очень важно был момент взросления. Но тем не менее, знаете, когда вам 20 с небольшим, у вас хорошая семья, любящие родители, все прекрасно, и вдруг они умирают. И ты становишься главой семьи, ты становишься взрослым человеком. То есть вот этот период, когда там люди валяют дурака, гуляют себе, значит, влюбляются, это вот такая радостная студенческая беззаботная жизнь, которой всего много, она у него закончилась резко и навсегда.
Ну да.
Да, он стал кормильцем, он должен был заботиться как-то, да, я тогда была с ребенком, уже разведена, и вообще это был конец 80-х, вы помните, что творилось, да, шло полное разорение, вообще ничего не было понятно, и фактически он стал такой главой.
Особенно из младшего брата стал старшим братом, да?
Да, в каком-то смысле, да. И я ему очень сочувствовала и сочувствую, потому что это очень важные годы, знаете, вот такого радостного, бесшабашного мета. А его это обязательства как начались, а дальше начался бизнес. Те, кто хоть как-то с бизнесом, хоть каким-то сталкивался, понимают, что это, во-первых, огромная интеллектуальная нагрузка, психическая нагрузка, какая угодно, в нашей стране, в общем, это очень рискованно само по себе. Так что люди завидующие не всегда себе представляют, готовы ли они нести такие издержки. Ну, знаете, да. это большой вопрос.
Да, понимаю.
Поэтому, да, мне в этом смысле было, все-таки у меня было такое студенчество, это было советское время. В общем, я прошла этот путь вот такой беззаботности, да, а у него этого не было. Мне очень жаль.
А скажите мне, исходя из наблюдения, опять же, за вашим братом, ваших, деньги портят человека?
Знаете, нет. Деньги, знаете, а любовь портит человека.
Любовь однозначно улучшает.
Не факт. Вы знаете, человек в жизни проходит целый ряд испытаний. Да? Вот когда это огонь, воду и медные трубы. Власть портит, не портит. Да, портит, кто готов портиться. Вот понимаете, а вот когда мы сейчас, да, сейчас очень много все рассуждает о нравственности, о духовности. Это стало такой модной темой, которая абсолютно забалтывается. Почему я вот все время говорю, как важно, когда заложены какие-то очень важные основы в семье. Это проверка ваша, да? Что власть, что любовь. Знаете, в конце концов, русская литература вся построена на том, да, вот русский человек на рандеву, когда проигрывает бой за любовь. Да. И это испытание личности. И для мужчины ничуть не меньше, чем женщины, лучшие испытания эти проходят, как известно из классики. Да? Это большое испытание. Испытание деньгами и властью, всем и прочим, это одно из испытаний. Некоторых портят, а некоторых, наоборот, закаляет и делает лучше. Потому что если вы понимаете, как работают деньги, если вы их не идеализируете, они много могут сделать, но не все на свете. Они вам не купят, да? Есть стороны жизни, которые не покупаются. И да, это надо точно понимать, да? Это разные сегменты. Поэтому, да почему же, да? Мы знаем огромное количество примеров успешных людей, которые столько делали для Отечества. Ну вот там, если мы посмотрим все ведущие наши музеи в Москве, они, между прочим, созданы частными предпринимателями в конце 19-го, начало 20 века. Мы на этом наследии до сих пор сидим, например. А это были богатые люди.
Да? О, да.
Ну, например.
Ну, а теперь уже переходим исключительно к вашей личности.
Ну, сейчас я расскажу вам страшные тайны.
Хорошо. Нет, тайн не надо.
Да их и нет, к сожалению, я бы чего рассказала.
Thank you. Почему вы решили посвятить свою, и каким образом, как это получилось, посвятить свою жизнь филологии, а потом вот такой издательской деятельности?
Я вообще не люблю ностальгировать, и вот я не очень понимаю идеи, что вот я бы вернулся в те годы. Все это невозможно, то вернуться. Просто уже с этим знанием и опытом, который ты создал, да, вернуться назад – это безумие, это иллюзия. Но единственное, где вот мне очень интересно, была такая развилка в 9 классе, когда я для себя пыталась решить, пойду ли я в медицинский или я пойду на филфак.
Такой был выбор.
А вообще он логический выбор, на самом деле. Это ведь все-таки и то, и другая профессия, она связана с человеком. Не знаю, если бы жила моя бабушка с материнской стороны, она была сначала врачом, потом микробиологом, и была одной из любимых учениц Зильбера, с трагической, в общем, судьбой у нее было, как полагается, к микробиологу. Может быть, она бы уговорила меня пойти в медицину. Но так как-то случилось, да, ну да, я была явным гуманитарием, хотя училась хорошо по всем предметам. Поэтому пошла каким-то образом на филфак, и, в общем, не о чем жалеть. Но, с другой стороны, знаете, вот почему-то мне кажется, что я была бы очень хорошим врачом. Я даже, приходя в наши страшные больницы, а когда мама болела, я полгода провела просто, да, в нашей больнице, весь этот быт советский, нашей великой медицины, это я знаю, как и многие другие, кто ухаживали за родными. Вы знаете, честно говоря, я себя как-то представляла в белом халате, идущим по коридорам. Как я прихожу к больным, как я с ними там разговариваю.
Вам да? Вошло это дело.
Знаете, да, но, к сожалению, это та профессия, которую это нельзя делать и второй. Да? Вот можно из филолога стать историком, еще кем-нибудь, даже, может быть, научно-техническим каким-то человеком, но медицине нельзя. Да? То есть это профессия, где ты много лет учишься, это попробовать уже себя в этом смысле нельзя. Но я состоялась тоже здесь, да, но это всегда интересно. А вот как бы там это получилось? Почему-то мне кажется, что это получилось.
Теперь уже, собственно, к вашей деятельности. Был литературное обозрение, литобоз, как он назывался в советское время. В общем, такой известный такой журнал в профессиональных кругах.
Да, такой был,
вполне
такой
уважаемый.
Литературно-критический, да, хороший журнал.
Литературно-критический. Вы там работали, насколько я
знаю? Да, я после диссертации работала там с 86-го года.
А почему решили создать нечто новое, а не, скажем, не продолжить? Он, конечно, в постсоветские годы, этот литобоз бедный стал...
Ну, он как-то потом потихонечку сошел на
умирать.
Да, да.
Почему решили новое начать, а не как бы вложить свои силы там и средства вот в этот вот самый литобоз?
Знаете, ну вот просто те, кто пережил конец 80-х и начало 90-х, знаете, было тогда вот какое-то ощущение, ну и какое-то, да, такое тектонического изменения, да, вообще сейчас как-то люди вообще забыли. Вот это ощущение свободы невероятное, да, абсолютно, оно пришедшее неожиданно, оно как-то породило ощущение, что невозможно продолжать жить по-прежнему. И мы знаем, что какое количество людей поменяло свою жизненную профессию, ушло в какие-то совершенно другие сферы, просто открыли себя. Такие периоды, они все очень тяжелые. Я понимаю людей, да, во многих регионах была совершенно страшная ситуация. В Москве, наверное, было легче, несомненно. Но тем не менее, да, вот мне просто показалось, что старая жизнь должна быть оставлена в прошлом. И в такие периоды человек все открывает какие-то качества, которые абсолютно, на которых он не подозревает, живя вот в таком псевдостабильном, стагнационном обществе. И знаете, я поняла, и интуитивно я правильно поняла, знаете, советские структуры почти не подлежат реформированию, как мы можем заметить сейчас. И хотелось создать, понимаете, новое литературное обозрение, это не противопоставление старому литобозу, как его стали называть. Это другой совершенно журнал, это гуманитарный журнал профессиональный. Но у меня появилось ощущение, что вот сейчас такое самое время создать независимый журнал новой гуманитарной науки. То есть, грубо говоря, вернуть русистику, собственно, в страну, потому что она, реальная русистика, существовала за рубежом. Наше советское литературоведение – это отдельный разговор, что это такое было. А все великие люди типа Лотмана, Бахтина и так далее, они были маргиналами, которые совершенно не признавались эстеблишментом. Будем говорить прямо.
Конечно.
И это был такой действительно период, когда не было ничего, ни денег, плохо было с едой. Но зато появилась абсолютно возможность делания и полная свобода. Вот делай, что хочешь. И был такой импульс, да, все, я не могу больше работать здесь, хотя это был прекрасный журнал, я там сделала 2 спецвыпуска, и, в общем, да, там появились возможности. И вот как-то так вот, очертя голову, бросилась туда. Хорошо. Хотя это казалось совершенно... Знаете, я помню, мои друзья говорили, слушай, что ты делаешь? Кому нужен такой журнал в начале 90-х годов? Посмотри, что творится. И здесь я еще раз хочу сказать благодарность моему брату, который тогда был еще оператором, и денег-то особо никаких не было. И это была какая-то горстка, да, небольшая, ну, практически с нуля начиналась. Но я очень сомневалась, да, и как-то говорила, ну, слушай, я вообще, я не способна, какой я академический человек, сижу в библиотеках, ну, вот как-то уже дальше там работать невозможно. Она сказала, ну, чем ты рискуешь, ну, попробуй. Ну, по крайней мере, ты не будешь жалеть.
То есть это в какой-то степени была его, как бы, так сказать, идея,
он
его
очень,
импульс?
Его импульс был, что вот мне хотелось такой журнал, да, но я боялась, я не решалась, да, и как-то очень колебалась и говорила, ну что, чего, ну вот, такая эпоха, вообще, черти, что делается. А вдруг мне не получится, нашел меня и сказал, ну слушай, ну может, это единственный шанс. Что-то попробуй. Ну, попробуй. Ну, чего? Ну, не получится, не получится. Но ты зато никогда не будешь жалеть о том, что ты чего-то не сделала, да, и так далее. И я, в общем, как-то, чертя голову, туда кинулась во все это. Ну, и получилось.
А деньгами он помог?
Ну, помог, но это были, да, тогда это абсолютные гроши. Понимаете, вот тогда был такой интересный период, уникальный, когда почти любое дело можно было начинать с нуля. Вот с 3 копеек, да, потому что мы знаем, что весь книжный рынок вырос вообще без инвестиций практически, да? Это очень любопытная история, которую не знает. И как издатели, особенно культурной продукции, начинали, это отдельная история. Как с саночками мы возили первый номер журнала по Ленинграду, извините, по Петербургу в тот уже момент, да, как таскали на себе на 8-й этаж эти тиражи первые, да, это была такая абсолютно героическая эпоха. Прекрасно. Я бы туда никогда не возвратилась, конечно. Но это был невероятный энтузиазм. Знаете, вот как вот 30 лет сидели на печи, да, и наконец можно делать. И я вам честно хочу сказать, я помню, там, да, несчастные, так сказать, все мы потрепанные были, почему же на это одеты. Но очереди стояли из людей всех сословий, возрастов что-то открывать. Это был такой импульс созидания. Невероятно. Я первый раз тогда подумал, что вся эта мифология действительно о том, что, значит, российский человек ничего не умеет, ничего не хочет и так далее, абсолютно порочная мифология рабовладельческого строя. Невероятно. Но, в общем, на самом-то деле и сделано было много. То, что сейчас мы проедаем, конечно, это конечно. Вот, да, те 10 лет, наверное, созидания в самых сложных условиях, которые общество сделало.
Вокруг вас была какая-то, образовалась какая-то команда, или вы уже с ней и пришли начинать это дело?
Ну нет, ну, собственно, я, когда задумалась, я и стала искать себе команду, и мне очень повезло, и так первоначальная команда была такие же энтузиасты и безумцы, и нас-то было там, значит, да, в итоге 5 человек вместе со мной, и я была за всех. Идеолог, стратег, главный редактор, простите, технолог, ну, в общем, да, типограф, все что угодно. Понимаете, интересный и самый сложный момент был, что всему приходилось учиться, да, нас же никто еще ничего не учил. Ни менеджменту, ни умению управлять бухгалтерией, да, ни вообще, понимаете, идей было полно, а как это реализовать в жизнь, это уже совершенно другая задача. И я бы сказала, что это очень благотворный опыт. Вот, да, когда вы проходите, понимаете, как идеи материализуются в нечто реальное, это, знаете, это лишает тебя социального инфантилизма, которым все-таки наше общество пронизано. А, знаете, это как бы вот эта порода гениев, когда я вот такой гений, вы тут все вокруг меня пляшите, значит, и сделайте вот мне красиво. Да, это существует в обществе, намного меньше сейчас, тогда это было много. Когда ты реально вступаешь в какую-то жизнь вот такую, да, когда становишься медиатором между абстрактными идеями и каким-то, да, таким производством, грубо говоря, это тебе помогает даже в твоей академической жизни, потому что ты даже по-другому начинаешь формулировать и задачи, собственно, да, своей научной деятельности. Так что соединение теории с практикой, оно бывает иногда полезно.
Говоря о задачах, эти задачи, которые вы ставили перед собой и перед этим новым делом, они как-то по ходу дела, по ходу течения времени, они как-то изменялись, потому что мы же видели, как многое в той же там газетно-журнальной сфере популяризировалось, так, опрощалось. Вспомним историю той же газеты «Коммерсант», которая, как бы так сказать, сделала шаг навстречу широкому читателю, много, как мне кажется, на этом потеряла какого-то своего своеобразия и самобытности, но не о «Коммерсанте» речь. Ваша задача вот все-таки работать для такого умного читателя, интеллектуала, она так и осталась в неизменности, как вы ее...
Вы знаете, ну, разумеется, но вообще журнал не интеллектуальный в том смысле, что он не широкочитающий публики, а он академический. Угу. Да, это такая новая гуманитарная мысль. И она, прежде всего, для специалистов. То есть я здесь совершенно не прикрываюсь ничем, да? Ну, да. Это вот для гуманитарных вузов, для академических институтов, поскольку я все-таки из этой сферы, я и себе представляла. А ведь тогда в России это была большая проблема. Это был первый практически независимый академический журнал. Может быть, поэтому он так быстро взмыл, потому что это было какое-то новое слово. И, понимаете, задачи, я, конечно, они были изначально, конечно, ну, знаете, если вы правильно... ну, как бы, придали ускорение, начинается саморазвитие идеи. Если вы правильно потянули за ниточку, как в свое время замечательно сказал Виктор Пивоваров, прекрасный художник, мой друг, да, то дальше уже журнал начинает жить во многом даже своей жизнью. Первая моя задача прагматическая, когда я создавала, это как бы собирание камней, потому что колоссальное количество замечательных наших ученых эмигрировали, начиная с 70-х годов. А те, кто оставались, в общем, на самом деле, площадки, где они могли публиковать серьезные исследования, в общем, не было. Это всегда было, да, эту тему нельзя поднимать, этого автора нельзя изучать, вообще это не... В общем, да, эта система цензуры, она же существовала колоссально. Все сейчас забыли про это. Поэтому собрать под одной обложкой, да, вот, лучших представителей, поставить вопрос о том, что такое наша традиция, настоящая традиция русской гуманитарной мысли, и ставить вопрос о новой гуманитарной науке и школе, это стало самое начало. Возможно, я не так тогда формулировала, разумеется, но амбиции были колоссальные. И по ходу дела, и мне кажется, что за эти 22 года, ну, можно посмотреть, чем занимался первый номер, да, и сейчас, видно, какой огромный путь прошла российская гуманитарная наука на самом деле. Просто это очень видно, как она трансформировалась, причем в лучшую сторону. И как сейчас есть все основания говорить о том, что может сложиться такая, в общем-то, блистательная школа. И журнал во многом это инициирует, и привлекает, и анализирует. Это такая исследовательская площадка. Но у меня уже три журнала.
Ну, да? Вот я и хотел сказать,
да, в 98-м году. Потом возник неприкосновенный запас, который начинался-то, кстати, это была моя попытка. Он, под заголовок у него был «Очерки нора в культурное сообщество». Это была попытка сделать вот такой как раз культурный журнал. И он перерос все равно профессионально, и теперь это такое, да, это скорее, значит, если НЛО – это все-таки гуманитарные науки, то НЗ – больше социальные науки. Но вот здесь-то, кстати, выяснилась проблема нашего общества. И когда мы говорим сейчас о гражданском обществе, да, проблема-то в том, что оно до сих пор не структурировано. Потому что почему у нас не получается журнал типа «Нью-Йоркер»? Да потому что у нас этой среды нет. Она себя не ощущает как среда. Да? И пришлось волей-неволей его переводить опять на профессиональные рельсы. И он очень успешен, он сейчас блестящий, сейчас Илья Калинин, да, такой прекрасный, талантливый ученый, стал шеф-редактором. Но, тем не менее, это вот любопытно, да, сразу было увидеть, как среда функционирует, как она фрагментирована. Это тоже был такой исследовательский момент. И в 2006-м я открыла третий журнал «Теория моды».
«Теория моды».
А это новая гуманитарная дисциплина. Это не глосси, да, это не... Хотя я очень люблю, простите, и вполне глянцевые журналы, если на хорошем уровне, не вижу, почему, собственно, их не почитать. В этом смысле и книга изданий, и у нас конференции. То есть в каком-то смысле это такой, ну, почти вольный университет. То есть какая-то, это, понимаете, и мне самое интересное, это формирование среды. Собственно говоря, когда начинался, например, журнал НЛО, мы же тоже вокруг себя собрали среду, мы дали ей язык, мы ее сформировали.
Ну, да.
Да, и так же, как теория моды, потому что это вообще новая дисциплина, она там лет последние 30 развивается по всему миру. Когда в 2006-м журнал назывался, вообще не было людей и среды. А сейчас она появляется, мы видим на глазах. И это тоже очень интересно. То есть мы такие, получается, трендсеттеры, да? Что ну, вообще да. Невероятно увлекательная идея.
А что типа «Нью-Йоркера» продолжаете думать, что возможно создать?
Ну, знаете, это хороший вопрос. И теоретически, наверное, можно создать. Я не уверена, что он должен быть вот традиционным. То есть, понимаете, невозможно переносить какие-то образцы автоматически сюда, да? Вот, понимаете, адаптация, ну, помните, там журнал «Столица» появлялся.
Ну, да.
Было несколько попыток. Значит, есть специфика российского общества, да, которая по своей структуре не совпадает с американским обществом. Угу. Хотя и говорили, что у нас появились ЯППи, но, как ни странно, вот как раз газета «Коммерсант», которая, мне кажется, абсолютно российское изобретение, вот в лучшие годы «Коммерсант» ранее, он странным образом лучше структурировал среду. Он как бы, с одной стороны, апеллировал к нарождающейся бизнес-среде, которая реально существовала, но ее же читали все интеллектуалы.
Конечно.
Потому что она тоже была трендсеттером.
Конечно,
там появились какие-то новые, значит, идеи. Неизвестные никому лизинги-клиринги. Тогда это читалось просто совершенно как, я не знаю, поэмы. Да, там какой-то, да, новый язык, вообще система идей и другой образ жизни, да, что очень важно. Поэтому, значит, ничего не помню в этих графиках, там, нефти и все прочее. Это было новое знание, новый мир. Вот мне кажется, что такого типа издания появится в тот момент, когда специфика общества будет сформулирована. Да? А пока мы перенимаем, ну вот не работает. Да?
Но
в какой-то момент он может сработать. И здесь, мне кажется, креатив очень важен.
Но ведь много книжек выпускаете.
Ну, много, да.
Много книжек. Да? Какая здесь такая задача и такой главный тренд? Или, в общем, это все совпадает, это все идет в едином каком-то русле?
Ну да, но это, в общем, в единой стратегии. Понимаете, новый литературный журнал, как журнал, он таким казался паровозом. Да, и он такой источник новых идей, как у нас любят говорить, там, да, парадигмальных всяких сдвигов, которые потом выливаются очень часто просто в возникновение серий книжных. И если мы посмотрим на издательство, да, то, в общем, большая часть серий, они так или иначе структурируются вокруг журналов. По их проблематике. Да, так что, в общем, с одной стороны, это, ну, такой широкий гуманитарно-социальный спектр, да, а с другой стороны, это современная художественная литература, проза и поэзия, теперь уже и драма. Да, это попытка тоже пересмотреть традицию с точки зрения выработки критериев. А что является хорошей прозой? Знаете, это вот очень трудный момент. Это вот мы видим, это мы видим агонии в наших литературных премиях. Потому что критерии не разработаны. Вот. А что считать? Да, вот. Почему это лучше, чем то? Очень трудно. Да,
а много ли вообще вот сейчас хорошей литературы российской?
Много,
вы считаете, да?
Да много. Знаете, ведь парадокс заключается в том, что поскольку в России вообще хороший тон – это всегда ругать и жаловаться.
Конечно.
Наши, кстати, новые медиа, обратите внимание, с начала 90-х годов, они же все время все ругали. И вот сейчас у нас такой проект, мы делаем вместе с «Золотой маской», это такой трехтомник, ну, фактически энциклопедия русской музыкальной критики 90-х годов. Вот как она рождалась, да, там, театр, вернее, простите, это опера, концерты и... Так, сейчас, простите, это уже, да, а зовут его Склероз. То есть, да, вот это... И на самом деле страшно интересно, у нас вышел первый том «Опера». Это собрано все, начиная с начала 90-х годов до 2003-го, если не ошибаюсь, сейчас, да, и... Это интересно читать невероятно.
Серьезно?
Это, да,
а это что, это собранные рецензии?
Да, это из «Старого коммерсанта», это из «Известия», да, из целого ряда, вот просто как критика, прежде всего газетная, да, немножко журнальная, вот как она пыталась найти новый язык разговора в искусстве. И там видно, вот это как улица корчится без языка, и как, да, уже советским языком писать об этом невозможно, это понятно, да?
Ну, да.
А новый не найден. И вообще этот стиль стёба, который возникает, и как, когда на презентации этого первого тома мы говорили, то и сами составители говорили, знаете, ведь тогда считалось, они же, собственно, и были литературными критиками, считалось тогда, извините, западло хвалить что-нибудь. Надо было обязательно найти за что поругать. И когда ты читаешь это, сейчас это, конечно, довольно сложно читать, но там чувствуется такой драйв, да, вот как люди искали, такой
да,
задиристый, такой...
Да, сейчас-то этого нету, а где сейчас критика? Ведь по 2000-м годам, я боюсь, вы уже, вам будет трудно составить такую антологию.
Во-первых, это очень интересный момент, потому что исчезновение, да, во всех СМИ исчезают рецензионные отделы.
Конечно.
Это очень печальный показатель. Угу. И как бы, да, это выносится на обочину, и люди, в общем, теряют профессию. Парадокс существует в тот момент, когда как раз происходит такая серьезная работа по поиску этих новых критериев.
Ну да.
Но хочу вам сказать следующее. Вот... Почему я начала с разговора о критике? Если читать наши, значит, как бы все наши критические рецензии, все плохо, ужасно, расхищено, преданно, продано. А на самом деле абсолютно уверена. Мы живем в век культурного ренессанса. Во всяком случае, 90-е и 2000-е годы, вот до недавних событий, да, когда мы видим, что сейчас гробится вся культура, вот говорим ответственно как издатель. У нас с начала 90-х годов поэтический ренессанс. У нас просто блистательная плеяда поэтов, причем такого невероятно широкого спектра. Ну, часть мы печатаем у нас, вот новая поэзия у нас есть, да, серия. Часть печатает в других издательствах. У нас невероятно интересная проза, но это мы можем следить 20 лет, и это уже огромное количество. У нас расцвел театр в 2000-е годы, да, и целое поколение новых режиссеров вышло с новым языком, причем режиссеров европейского уровня. Это не ученичество, да, это уже собственный язык. У нас стало расцветать последние лет 7 современное искусство, причем тоже неподражательное. Понимаете, мы вот как бы вот что обидно, что эти вот 20 лет тяжелых, которые, да, в общем, мы проходили строй новой России, мы стали видеть первые плоды тогда, когда пришла реакция.
И вот, вот это, наверное, есть какая-то закономерность историческая,
ой,
да?
Я не знаю с этой исторической закономерностью, знаете, не хочу с ней мириться.
Ну, искусство всегда все-таки поспевает, плоды искусства поспевают позднее.
Ну, честно вам скажу, что, в общем, хотелось бы, неплохо было бы еще, чтобы лет 10 мы могли процветать. Нет, я не говорю, что искусство не будет сопротивляться, продолжать дальше, но это очень обидно. Понимаете, вот трагедия советского периода, хотя и там мы можем собрать блистательных людей.
Конечно.
Но никто никогда не считает, сколько мы потеряли. Да?
Ну, да.
И сколько не сделали самое блистательное. Потому что потратить такие безумные усилия, чтобы протолкнуть в свет искалеченное произведение, это не стоит того. Да? И в этом смысле то, что отстает, это осознание общества, сколько всего наработано. А то, что, например, реакция все это топчет, ну, конечно, мы можем списать это на невежество, что так и есть, но, может быть, именно от того, что в общественном сознании не сформировалось, что это ценно, и этим можно гордиться. И это вопрос об ответственности журналиста, критика, да, что, самовыражаясь, да, не получилось ли в этой ситуации, что мы до общества несли очень важную информацию, что вообще-то, на самом деле, я, конечно, громлю, но вообще-то это здорово. Может быть, иногда можно признать самоочевидные вещи, да? Иногда не нужно быть слишком оригинальным.
Я думаю, что я знаю Ирину Дмитриевну лет 15 или 16. Собственно говоря, моя первая значимая книга, которая называлась «Удивительным образом с особым цинизмом», она выходила в издательстве «Новое литературное обозрение». Это был 2000 год, я только что получила премию Андрея Белого. И в работе с Ирой как редактором я поняла, что она человек, знаете, в стиле Гертруды Стайн. Ее интересует все новее и нового. Все, что является современным, острым, любопытным, стильным. Вот это ее всегда дико интересовало. Импровизация для нее чрезвычайно важная такая ее характеристика. Это то, что она любит. Она очень любит умных людей и диалоги, полилоги, круглые столы, в которых мысль начинает работать, развиваться и что-то. Но опять должно родиться что-то новее нового. Одна из ее главных ролей – это роль старшей сестры. Я, как старшая сестра, ее очень хорошо понимаю. Каким бы успешным и могущественным ни был для других людей твой брат, если он младший, он всегда останется младшим. Когда открывался сезон, первый сезон «Премии НОС», в театральном центре Мейерхольда это происходило, Михаил Ильич появляется, и вот волшебная картина. Этот здоровенный красавец, высокий и выглядящий всегда так уверенно, подходит к Ире и говорит: «Ир, ну, скажи, что говорить-то?» Эта роль ей очень важная, очень важная. И она объясняет, почему Ирина Дмитриевна Прохорова вступала в поэтические проекты Михаила Дмитриевича Прохорова. Я думаю, я уверена, что она просто хотела его по-человечески поддержать.
То, что вы пошли в политику, в некой миссии, помогать брату, может быть, улучшать его имидж, который в ту пору был связан, ну, в основном, так сказать, с крупным капиталом и еще, как мы помним, с таким имиджем плейбоя. что, зачем вы, как говорится, в это дело ввязались?
Ну, с одной стороны, да, помочь брату. Я хочу заметить, что вот у нас вопрос об имидже. Ничего плохого в плейбое нет. Значит, мы лучше, чем уже на ненавистник.
Абсолютно ничего. О чем
в наше время это вообще большая редкость, плейбой. Мужчина, любящий женщин, да. Я бы сказала, большая ценность национальная.
Меньшинство.
Да, и то, что он представит крупного капитала, что человек, сделавший сам себя, да, я бы сказала, что это... Это должно быть правильно пропагандироваться, да? Вместо того, чтобы порицаться. И, кстати говоря, реальные результаты этой избирательной кампании показали, что на самом-то деле люди больше это ценят, чем принято думать. Да? Конечно, там было показано 8%, но независимые исследователи, да, там до 20 доводили. Да? Так что это было, правда, уже 3 года назад. Общество сейчас сильно поменялось, но и то не знаю. Да, в этом смысле, я вам скажу честно, и мне было и интересно. Знаете, как издатель, у меня были какие-то свои представления об обществе. Я 10 лет возглавляю фонд Михаила Прохорова благотворительный, который поддерживает культуру в регионе. Это тоже был взгляд на общество с другой стороны. И политика – это для меня, даже как для исследователя, тоже был важный момент посмотреть, как работают эти механизмы, да, контакта с обществом, его реакции.
А вы до этого вообще политикой как-то интересовались или так?
Вы знаете, честно говоря, вот как ни странно, нет. И в советское время вообще никогда не читала советских газет, что, может быть, пошло мне на пользу, да, потому что я хоть не проникала в всей этой логике, риторики.
Не до обеда, не после обеда.
Абсолютно. Ну, вот как бы, да, в этом смысле мне это списывалось. Ну, чего, я девушка, барышня, ну, мечтаю, какие там газеты. Ну, знаете, могу ли дам себе представить, да, с правдой в руках. Ну, в общем, это как-то не романтично. В 90-е годы очень даже читала, но потому что у нас была потрясающая журналистика, да, великолепное телевидение. Сейчас я опять это перестала, возможно, читать, но только там вот «Свобода», «Дождь», «Кольт». Но мне это как-то всегда было интересно. И, честно говоря, у меня было всеми ощущение из моих каких-то наблюдений, вот таких чисто эмпирических, что наше общество лучше, чем оно думает о себе. И что там потенциала людей тоже больше. Проблема, как мне все казалось, именно с коммуникацией. И вот мой этот недолгий опыт в политике только меня в этом убедил. Знаете, конечно, людей легко развратить. Вот когда начинается тотальная пропаганда, ну, она сносит мозги всем. Знаете, это невозможно. Заставь вас 24 часа на это смотреть, в какой-то момент вы дрогнете. Да?
Конечно,
на этом она и построена. Но, с другой стороны, когда ты с людьми начинаешь разговаривать, если ты снимаешь этот вопрос, да, и вот тебя не перестают из Первого канала вещать, да, когда ты поговоришь о жизненных практиках, как они мыслят, люди готовы к демократии. Вот, понимаете, я всегда говорю, это моя любимая тема, что беда в России, что существует невероятный разрыв между жизненными практиками, стратегией выживания людей, и риторикой, которая, как правило, подчеркнута вот из каких-то, да, идеологизированных СМИ. Поскольку у нас так мы не успели, да, как-то изменить позитивно само образование, начиная там, да, от детского сада до школы, университета, заложить ту другую систему ценностей. Конечно, у людей происходит разрыв такой, как у нас любят говорить, когнитивный диссонанс.
Да.
Очень такое модное слово. Да, потому что их интуитивно, они правильно строят свою жизнь. Да? Они хотят безопасности детям, чтобы суды защищали их, там, да, а не сильных мира сего. Хотят, чтобы какой-то нормальный жизнь. Но, понятно, на уровне, так сказать, мыслительном, да, они действуют вот в этих категориях имперских фантазмов. А вопрос всегда, знаете, легче винить общество, говорить. Как у нас очень любят говорить, ну, что там, тупой народ, ничего не понимает, что с ними говорить. А может быть, проблема в нас? Я бы сказала, в том просвещенном сообществе, которое пока не нашло языка для разговора с обществом. Оно общество не понимает, да, не понимает специфику развития, скажем, советского общества. И поэтому мы не видим те точки роста, да, там, где люди могут нас понять, когда мы донесем до них мысль.
Поэтому не нашло, кажется, что... а оно ищет, как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, вот только последнее время, вот в связи, к сожалению, с такими трагическими моментами, когда демократическое общество и ценности его фактически растоптаны, мы же понимаем, что, в общем, демонтирована вся демократическая Россия. Не будем притворяться. Мне кажется, в обществе вот сейчас, не только среди оппозиционных политиков, но, мне кажется, среди интеллектуалов, вот брежет сознание, что упущено было главное, что мы заимствовали риторику да, без адаптации ее к специфике общества. Понимаете, угу. Но если мы даже посмотрим на развитие политической мысли и политического словаря в других странах, западноевропейских, но ведь английский либерализм оперирует совершенно другими категориями. Да? Там какая-нибудь рука рынка. А во Франции это было свобода, равенство, братство, а никакая не рука рынка. Там не сработало бы это, да? То есть, когда новые идеи проникают в общество, они облекаются в ту систему социальной метафорики, которая, да, ну, правильно описывает состояние общества. Вот у нас этого не произошло.
У нас не произошло этого, да.
Понимаете, да, жалко, что это не произошло в начале 90-х годов. Может быть, и не могло тогда произойти. Мы не ставили так вопросы. Была эйфория, казалось, что ничего не вернется. Да, не была проведена вовремя десталинизация сознания. Вот тогда можно это было делать, это было легко. Это было
зато... все пришло само собой.
Вот,
мы,
знаете,
же ничего
вот,
как бы вот получили, что мы все получили в готовом виде.
Знаете,
вот
ну
вот.
Не совсем в готовом виде.
Не совсем в готовом виде,
все-таки
тем не менее.
Я хочу вам заметить, что вот я ведь недаром занимаюсь изучением позднесоветского общества и вообще модерной России, да? Вот что происходило после войны в советском обществе? Как распространялись там новые идеи, вот это новые нормы, да, и образы жизни, ну, собственно, демократической и буржуазной? Через самые странные каналы, да, через разные способы, довольно специфические. Ну, скажем, да, в основном советские люди сопротивлялись режиму, не политическими лозунгами. Правозащитники были очень малой группой, да. Да, блистательными героями, о которых надо писать, их ставить на пьедестал, но тем не менее. Да. Но я всегда говорю, они как? Они расширяли люди сферу приватности. Да? Они отталкивали государство от своей личной жизни. Сначала добились того, что не стали лезть в семью. Да, не трогайте нас, это наше пространство, мой дом, моя крепость. Да, вот ваши лозунги, а здесь, извините, наши. Да, и вот это постепенное, да, на этой приватной зоне начинались социальная жизнь. Все эти кухни, это же салоны, да?
Ну,
подобие
да.
салонов 18 века во Франции. Да, там были, значит, идеи, там были мнения, да, там была трансляция новых ценностей. Это альтернативное искусство, которое породило вообще параллельный мир. Это литература, даже подцензурная. Да? Это популярные лекции, которые читали великие ученые и так далее. Если мы это все сложим, это недаром досталось. Это, в общем, кровью и потом.
Да, вы правы, конечно. И вся эта пропаганда, в том числе, прежде всего, это телевизионная пропаганда, она же воспринималась совершенно отстраненно. Это...
Не совсем. Вот мы видим этот страшный реванш. Она закладывается,
спросить,
она
как,
закладывается
как
в сознание.
Что сейчас вот это вот государство так тотально проникло.
Потому что я хочу вам сказать, что, да, что вот тотальная пропаганда, она иногда срабатывает. Это такая мина замедленного действия. Потому что вот эта долгая работа общества, она же была, конечно, скрытая. Да? И в конце 80-х годов было вроде бы столько всего опубликовано. Мы забываем только одно, что 2-3 года недостаточно. Это должно... быть переварено обществом. Это должно быть системой образования и воспитания. Ну, и если в начале 90-х годов была четко поставлена задача десталинизации общества, значит, я не говорю об идеологии в худшем смысле слова, но в лучшем, да, это другие герои и деятели истории, да, это почитание невинных жертв, это изучение в школах. Отчасти это было, но это тоже очень частично. Это совершенно другая система ценностей, которые... Если бы это 20 с лишним лет проводилось последовательно, никакого реванша бы не было.
Но она и тогда, вы сказали, что последовательно было поставлено. Десталинизация, да, но декоммунизация...
А это одно и то же.
Этого не было.
Десталинизация, декоммунизация, это фактически тоталитарное сознание. Но десталинизация, это как бы образ понятнее, да?
Угу.
Да, как бы вот это тоталитарное мышление, способ управления государством, да, система ценностей. В общем, жестокость, которая проявляется, это все оттуда идет. Да, такое милитаризованное, страшное сознание криминализованное. Это и есть десталинизация. Это, так сказать, сталинское, да, которое потом потихонечку деградировало, но, в общем-то, система оставалась. Называйте как по-другому, как угодно. Да? Сейчас нам надо это начинать снова. Это в 100 раз сложнее.
А как мы будем начинать? Музей Сталина открывают.
Слушайте, а вот вопрос, да, может быть, и начинать консолидироваться, протестовать против этого? Ведь нету никакого. А вот пока, знаете, вопрос такой, можно действительно винить во всем власти справедливо, люди, обладающие такой полнотой, вот это. Но, тем не менее, мы знаем, что есть политика искусства возможного, да, и мы видим, что как только нарастает чудовищное недовольство, да, власть отступает, это любой политик отступает. Даже в самом тоталитарном государстве, да, страх всегда существует, знаете, с толпой и вообще с огромным количеством людей невозможно сразиться. Значит, если не консолидируется огромное количество людей, да, и не сопротивляется этому, значит, понимания этого нет. Значит, задача дестабилизации не стоит на повестке дня. Только так можно объяснить.
А вам не кажется, что сейчас, когда мы живем, в общем, в атмосфере такого создания и уже практически завершившегося процесса создания нового культа личности, уже дестабилизация кажется какой-то такой, слишком такой экзотической и частной задачей?
Нет, не кажется. Понимаете, можно так не называть. В конце концов, мне кажется, что даже здесь вот, разговор должен быть не о самом Сталине, хотя и здесь можно спорить. Угу. И когда ты начинаешь пропирать людей к стенке и говорить, значит, вы можете оправдать 2 миллиона, да, то тогда вы готовы стать, то есть, новой жертвой. А почему вы считаете, что вы будете палачом, а не жертвой? Да, народ как-то начинает немножко задумываться. Да? Я говорю, вы смотрите глазами палачей, те, кто посылает на смерть. А посмотрите это с другой стороны. Почему вы так уверены, что вы не станете новой жертвой, да, вот этой системы, если она возобладает? Можно объяснять, можно даже так не называть. Но здесь же столкновение, еще раз хочу сказать, в двух систем координат, двух мировоззрений. Мы ставили задачу формулирования таких задач, да, вообще понимание, что мы имеем в виду демократизации общества, если не щеголять словами. Это в чем выражается? Может быть, как говорится, мы начнем с себя? Понимаете, и мне кажется, вот здесь должна быть глубинная перестройка, а все остальное последствия, да, как только общество формулирует задачи, ассоциируется, выстраивает, это начинается, и люди способны к этому. Но, мне кажется, никогда не ставился так вопрос, на чем держится демократия. Она и держится на этой системе, да, институтов и взаимной, как мы, горизонтальной связи. Ну, вот ровно в этом, да, а дальше они переходят на более высокий уровень. А у нас, как всегда, фундамента нет, мы начинаем с крыши. Но она и падает вниз, понимаете, да, в яму, в котлован. Котлован, в который, да, не выстроен фундамент. И еще раз хочу сказать, что легче сказать, что ничего невозможно, да, а выясняется вот этот опыт начала 90-х, может быть, да, в этом смысле. И вот я попробовала, вот дуриком, да, мне казалось, что это авантюра, веселое приключение. И выясняется, что, в общем, можно. Нет, я много положила сил. Не знаю, сколько здоровья я положила на все это. Это тоже не видно, да, сейчас виден только фасад, вот такое издательство и так далее. Но, тем не менее, это избавило меня во многом. И многих моих коллег...
Вот сейчас бы пришлось начинать, получилось бы?
Это хороший вопрос, не знаю. С одной стороны, конечно, нет такого развала. Я когда вспоминаю, что творилось вокруг, не было ничего, ни бумаги, ни типографии. Да? Вот ничего не было, да, просто вот на коленке приходилось делать. Ни компьютеров не было, и почта не работала. Помните, с Аказии пересылали, и даже письма нам приходилось, если мы общались с разных городов и стран, это все возили с собой народ. А, конечно, сейчас в этом смысле намного легче, но не уверена, что мне удалось бы раскрутить такой журнал сейчас. Вот, понимаете, вот уникальный момент был, когда все было...
Да,
но свобода, интерес общества, да, и общий энтузиазм, созидание, это был уникальный период. Не знаю, я не пробовала, да, но, значит, надо было бы что-то по-другому как-то начинать. И не такие проекты. Если бы сейчас что-то начинала, я бы не делала такие журналы. Я бы делала какие-то, наверное, совсем другие проекты с другими технологиями.
Ну, я понял вас. Спасибо, это было просто необычайно. Интересно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ирина Прохорова, книгоиздатель, общественный деятель, была сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Меня в основном рисуют обнаженную. Обнаженную меня рисуют, значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача натурщицы и художники.
На втором курсе меня определили старостой курса. Мне было необходимо поставлять, так сказать, натуру. Для того, чтобы поставить задание учебное, предусмотренное программой, нужно было, ну, одну натуру для всего курса.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Если я смущалась, образ украинского костюма придавал какую-то мне уверенность.
На первый взгляд это очень просто. Пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Этот труд приравнивается к труду шахтера.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».